Михаил Усачев. Золотой богоподобный тиранит. Книга шестая. Текст читает Дементьев Илья. Глава первая.
«Азар, ну ты где там? Ты идешь?»
Почти полгода прошло с тех пор, как буря в Академии окончательно утихла. Череда потрясений, всколыхнувших Альянс, подошла к концу. Пугающие всех трансформации общества и мира набирали обороты, но теперь воспринимались всеми как должное. Мир вокруг медленно менялся, ну а в Академии, положившей начало этим изменениям, наконец начались относительно мирные деньки. И первой, кто этими днями стала наслаждаться, была именно Аша. Давно сменив боевое облачение на простое, но все еще красивое платье, она больше походила на простую студентку из не очень влиятельного клана, чем на королеву демонов. Во многом потому, что никто из ее сородичей не искал у нее покровительства. Им было слишком страшно даже думать о встрече с такой могущественной фигурой. Многие прячущиеся по мирам демоны хотели попасть под ее крыло, но хотели встретиться с кем-нибудь поменьше. Обычно с ними встречался только старик Пань. Так что Аша, как правило, просто, как всегда, бездельничала и редко попадалась кому-то на глаза. Но сегодня был особый случай. Подойдя к двери собственного домика, она остановилась перед ней, словно пришла в гости. Постучала слегка, позвала своего спутника, но не услышала ответа. Слегка толкнула деревянную дверь, заглянув внутрь. «Я почти закончил», — раздался изнутри негромкий голос, заставивший девушку немного усмехнуться.
«Все только нас ждут», — сказала она, но в этот раз не получила ответа. А потому просто вошла внутрь, тут же ощутив, как прохлада окружающего леса сменилась на жгучую, почти удушающе плотную атмосферу духовной пустыни. Внутри этого домика было так много духовной силы, что простым студентам было бы даже вздохнуть трудно. Куча бумажек была разбросана по полу. Несколько полок у правой стены были заставлены духовными камнями разной плотности и массы, хотя уровень существ, с которых они были получены, определить на глаз было бы трудно.
«Получается?»
— поинтересовалась Аша, медленно прогуливаясь к дальней стене маленькой комнаты, к широкому столику, смотря на спину увлеченно работающего за этим столом человека. Она приблизилась к нему, положила руки на плечи своему мужчине, подалась вперед, позволив ладоням скользнуть на его грудь. Еще немного опустилась, практически завалившись на него сверху, опустила голову, коснувшись правой щекой его немного взъерошенных волос. «Смотри!» Улыбнулся тот, ответив на этот жест, легонько двинув шеи. Ответил на ее нежность небольшим прикосновением. Приблизился к девушке, хотя она и так уже была очень близко. Однако даже отвлекаясь от работы, он не отводил глаз от небольшой игрушки на столе. Небольшая подложка была расположена у него перед глазами, судя по виду, являясь простой деревянной доской 20 на 50. В ней не было ничего необычного. Необычными были два золотых кольца, расположенные друг напротив друга, на левой и правой стороне этой подложки. Это были маленькие пространственные врата. Небольшая игрушка. Эксперимент. Не желая тянуть, Азар положил на стол правую руку и выпрямил указательный палец. Завел его в правое кольцо, и Аша увидела, как дрогнула золотая пелена, до этого почти невидимая глазу.
«Забавно, да?»
— хохотнул Азар, шевеля пальцем внутри правого кольца, но наблюдая, как этот же палец шевелится уже на другой стороне подложки, наполовину показавшись из другого кольца, левого.
— «Это очень странно смотрится», — хихикнула Аша, но тут же прижалась к нему еще сильнее. — «Я знала, что у тебя получится», — прошептала она.
— «Впереди еще много трудностей», — ответил он, прекращая играться с пространственным кольцом. — «Я могу перенести через эти врата один палец, но если попытаюсь засунуть туда правую руку, то ничего не выйдет», — вздохнул Азар. «И это на таком-то близком расстоянии».
«Так много энергии нужно».
«Ага. Но дело не совсем в этом», — ответил он с небольшим кивком.
раскрыл над столом левую ладонь, а затем вся духовная сила в комнате стала стягиваться к нему. Клубиться, собираться в плотную тучку. Сгущаться сильнее, а затем и вовсе начиная медленно твердеть. Собираясь вместе, обращаясь кусочком кристалла, всем своим видом напоминающим простой духовный камень. Изначально Азар вообще этой концепции не понимал. Он видел, как его противники могли просто распасться на духовную энергию и собраться воедино. И сейчас, когда он преодолел порог несовершенного мира, он стал осознавать суть. Он стал чувствовать и воспринимать энергию абсолютно по-другому. Раньше он мог ей просто приказать. Эта энергия подчинялась ему из-за страха перед его духом. Но сейчас он мог манипулировать ей своим разумом. Его тело становилось с ней одним целым. Он понимал ее. Все эти трюки верховных второй степени теперь становились понятны. «Большой камень, да?» — усмехнулся Азар, когда кристалл над его ладонью стал размером с кулак взрослого мужчины.
«Ага!»
«Вот только энергии в нем чуть меньше, чем в теле простого практика, который только ступени ощущения духа первой степени достиг». Этот камень был очень большим. У многих духовных зверей даже на третьей ступени он был в разы меньше, а энергии в нем, как оказалось, практически не было. Весь путь духовной практики был процессом сбора и уплотнения энергии в собственном теле. Внутри Азара сейчас была искра, такой же плотности и мощи, как новорожденная звезда. Она могла бы сжечь едва ли не половину мира, если эту энергию освободить. Вот только на ее формирование у него ушла вся жизнь и помогал в работе невероятно древний могущественный дух. Для многих людей и 3000 лет недостаточно, чтобы достигнуть этого уровня. «Я сделал эти кольца, используя вот такой камень», — проговорил Азар. Он много времени потратил, чтобы сжать духовную силу до пределов возможного, а затем вырезал из созданного камня эти маленькие врата. Ну и все. На что его хватило, это переместить один указательный палец на расстояние в 50 сантиметров и обратно. «Если нам нужно построить врата, через которые сможет пройти наша группа», — проговорил он, — «то с моими текущими способностями придется сгустить камень размером 30 на 40 километров. Ну а потом вырезать из этой горы немалые ворота». Заключил он таким голосом, что Аша даже не сразу поняла, смеется он или говорит серьезно.
«Когда начнешь?»
«Ты серьезно сейчас?» — хмыкнул он, задрав подбородок и глянув на слегка сломавшуюся демоницу.
«Ой!»
— вздрогнула та.
«А что делать?»
«Дальше учиться», — улыбнулся Азар. Как оказалось, проблема в таких вратах даже не в знании теории и навыках формаций. Самое сложное — это найти материал. Вырастить нужный камень ужасно сложно, дорого и долго. Найти кучу разных камней и слепить из них один — не вариант в принципе. Духовные камни содержат в себе не только энергию, но и остатки души своих владельцев. Именно поэтому простые смертные не могут поглощать их как и когда вздумается. Даже если найдется возможность создать из десятков простых камней один огромный, внутри него будет такая каша из чувств, желаний и энергий, что ни о каком стабильном переносе не может быть и речи. «А еще, к слову, точные координаты нашего мира были записаны в том маяке, который мы благополучно уничтожили», — хохотнул Азар. «Так что его еще и искать придется. Мы только примерное расстояние прикинуть можем». Только занявшись вопросом их возвращения, он в полной мере осознал, насколько много вреда он нанес Альянсу, ворвавшись сюда, и как сложно будет все это теперь восстанавливать.
«Потом разберемся», — хмыкнула Аша, решив больше об этом не думать. «Пойдем, а то без нас все съедят».
«Ладно», — затянул тот, поддаваясь уговорам и чувствуя, как его тянут к выходу, заваливаясь на спину. «Я сейчас со стула свалюсь».
«Ну, пойдем».
Глава вторая. Солнце почти зашло, когда эти двое вышли из своего домика. Множество студентов продолжали тренировки, сидя на траве, день ото дня стараясь приблизиться как можно ближе к озеру. Ну а они, бросив на окружающий пейзаж только один взгляд, стали отдаляться от этого озера подальше. Направились в лес, который со всех сторон окружал академию, чувствуя теплый ветер и улавливая в нем легкий треск горящего костра. Запах леса и готовящихся на огне грибов
звериного мяса, замаринованного в духовной траве, вел их вперед. Выводил на поляну, где уже сидели все члены их разношерстной группы. Провожал к товарищам, которые коротали время, просто болтая друг с другом, не думая о предстоящих сражениях и тяжелых тренировках.
«И взяли!» —
прозвучал командный старческий голос.
«И взяли! И взяли!»
Тут же вторили ему два девичьих голоса поменьше. Две маленькие куклы схватили почти метровое полено за оба конца, резким рывком подняв его над головой обеими руками.
«И понесли!»
— вновь прозвучал командирский голос.
«И понесли! И понесли!»
«Что вы делаете?» — хохотнул Азар, только подойдя к костру и остановившись от него за пять шагов, позволяя этим двоим пройти мимо и подойти к огню.
«Командовать армией учусь, наверное», —
неуверенно крякнул старик Пань, игриво улыбаясь кончиком рта и почесывая бороду.
«И положили!»
«И положили! И положили!»
«Что, много желающих?» — продолжал улыбаться Азар, усаживаясь на землю. Дровишек тут была навалена целая куча. Огонь, кажется, метра на три вверх поднимался. Вся группа сидела вокруг него почти ровным кругом, не сильно опасаясь этого жара, да и мясо на огне медленно грелось, совсем не желая подгорать.
«Не то слово!» — утвердительно ответил старик. «Я думал, что за пределами нашего мира не так уж и много демонов будет, но...» — протянул он. «Эх!»
«Что они делали, когда наш родной мир исчез?»
— поинтересовалась Саша, тоже усаживаясь рядом.
«Это не те демоны, госпожа!» — проговорил тот. «Живых участников тех событий уже и не осталось».
Переведя взгляд на костер, он с некоторым сожалением вздохнул, а затем просто зачерпнул с земли горсть нарубленных опилок и бросил в огонь.
«Это все потомки тех воителей», — сказал он. «Война шла не только за наш мир. Были места, где сражались не главные силы. Вассалы демонического бога вступали в бой не так уж и часто». Но наш мир очень быстро исчез. Альянс применил воистину страшное оружие. В то время все так стремительно переменилось. Все произошло с такой скоростью, что эти демоны остались в чужих мирах, — говорил он. Без дома, без поддержки за спиной, не имея возможности отступить и без силы продолжать бой.
Нетрудно было предположить, какая ненависть бурлила в крови у тех демонов, которые своими глазами наблюдали кончину собственного мира. Они не могли забыть это. Они несли эту ненависть в себе, и в результате каждый из них так и не встретил мирной старости. Они не могли ладить с людьми, и те, разумеется, не желали оставлять рядом с собой агрессивных созданий, тоже припоминая им времена той страшной войны. Но времена шли. Во многих мирах уцелевшие демоны оставили потомков. Ну а те, хоть и росли в ненависти, ужасов той войны не могли помнить. Они опасались людей, но не желали сражаться с ними до последней капли демонической крови. Все они просто выжить хотели. Учились прятаться, приспособились жить в новых мирах, уже их воспринимая собственным домом. Коммуницировали с местными, иногда даже с людьми. Они были изгоями, да. Но злость их направлена была не на всех людей в целом, а только на тех, кто обижал их там, в тех мирах. А еще все они ждали. Как будто каждый из них подсознательно ощущал, что так не всегда будет. И теперь раздался сигнал. Каждый услышал зов. Сильнейший из всех — демонический лорд. Королева демонов пришла в этот мир, и теперь даже Альянс вынужден с ее мнением считаться. Демоны были горды. Никто из них не считал себя ниже людей, и теперь у них... Перед глазами засиял демонический лорд, который мог доказать их убеждение. Естественно, их кровь заиграла, естественно, они все устремились сюда. Это было зашито в их крови, в их генетической памяти. Демоны всегда жили так, и теперь они вновь объединялись.
«Удивительные дела делаются, да, молодая госпожа?» — усмехнулся старик, продолжая смотреть на языки пламени.
Ну а та, посидев немного в тишине, слушая легкий треск большого костра, просто, медленно, едва заметно, утвердительно кивнула.
«Жаль, что папа не видит», — негромко ответила Аша, чуть-чуть опуская голову. «Если бы дожил, он бы...»
начала она, шумно втянув носом лесной воздух, отвела взгляд, посмотрев куда-то в пустоту. Снова вздохнула, чуть более надрывно.
«Интересно, что бы он сказал мне?»
Он видел ее маленькой девочкой. Он очень за нее волновался и всегда из-за нее переживал.
«Хотела бы я рассказать ему, как много прошла».
«Уж он бы оценил это, точно. Она очень хотела бы сказать ему, что она в порядке. Та девочка, с ней все хорошо. Она уже взрослая стала, огромных высот достигла. Она уже не маленькая. Точно».
«Хотела бы глянуть на его лицо, когда он от моего рассказа удивится», — говорила она, едва заметно улыбаясь. «Интересно, что бы он сказал, если бы увидел меня?»
«Да то же, что и всегда, наверное», — в такой же манере улыбался старик Пань, тоже задумавшись об этом.
Он как никто знал, насколько лорд провинциального города любил свою дочь, но он же как никто здесь знал его истинный характер.
«Порадовался бы, а потом отчитал, чтобы я не зазнавалась, да?»
— бросила девушка в игривой манере. Даже рукой махнула, словно это была просто шутка.
«Он, как никто, любил радоваться хорошим денькам, но в то же время никогда не позволял им вскружить себе голову», — ответил старик, не без игры и иронии в голосе.
Он понимал, что никакой шутки в ее вопросе не было.
«Помните, что господин сказал вам в тот день?» — спросил он, вздохнув как-то очень грустно. «Вы еще маленькой были, но должны помнить. В день, когда умерла ваша любимая лошадь».
«Ага»,
— ответила Аша, задумавшись ненадолго и легонько кивнув. Она и правда была тогда маленькой. В то время ее мама еще жила с ними, и после очередной поездки в город Аша впервые проявила к чему-то интерес, начав капризничать. В тот день ей купили лошадку, молодого пони, которого привели в дом. Вот только продавец был не очень порядочным. После продажи животного самому лорду он тут же скрылся из города, а молодой пони стал быстро чахнуть и на глазах увидать. Он был накачан таблетками, придававшими ему благой вид. Он отлично был подготовлен к продаже, но заплатил за это чудовищную цену. Жизненных сил в нем уже не было, и дня через три стал сильно болеть и клониться к земле. Первый питомец Саши проходил через большие муки, и когда умер, девчушка не могла найти себе места. Для нее на тот момент это был самый тяжелый день в ее жизни. Прощаться с питомцем, с которым даже познакомиться толком не успела, было действительно трудно. «Всякое случается», — раздались в ее голове слова отца из прошлого. «И хорошее случается, и плохое. Всякое в твоей жизни было. Всякое в твоей жизни будет». Фигура улыбающегося отца словно нависла над ней, ласково обнимая за плечо. А затем она словно увидела его легкий кивок и теплую улыбку. «И обязательно пройдет».
«Да»,
— улыбнулась девушка, поерзав на месте и как бы случайно промокнув рукавом кончики глаз.
«Он часто любил что-то такое повторять», — хохотнула она. «Практически его любимая фраза».
«Он был хорошим лордом», — ответил старик, задумавшись на мгновение, затем приподняв к небу указательный палец. «А еще помню, это крестьяне богам молятся, если не идет дождь. Я же думаю, что если дождь не идет, нужно готовиться к засухе».
«Да, и такое помню», —
посмеялась Аша. А затем, посидев еще пару мгновений в тишине, сказала.
«В этом плане я, наверное, так до него и не доросла».
«Кто знает», — просто ответил старик. «Может и так, но это не обязательно плохо».
Кто здесь не знал характер этой девушки? Она мало что переняла от отца. Это была правда. Вот только он все еще, без сомнений, ужасно бы ей гордился.
«Я просто надеюсь, что вот таких дней в вашей жизни будет побольше, молодая госпожа», — негромко проговорил старик. «У вашего отца, к несчастью, их было явно недостаточно».
Он словно сам себе говорил. Под нос пробубнил, вспоминая господина, которому служил большую часть своей жизни. Но из-за этого атмосфера совсем грустная стала. Треск костра быстро заполнил собой едва освещенную полянку. Яркие искры разлетались во все стороны, и только маленькая гусеница не слишком сильно этой атмосферой прониклась.
«А я вот вообще своего родителя съела», —
— хмыкнула она, пододвинувшись ближе к костру.